Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Продолжаются международные консультации о том, как остановить вооруженный конфликт в Сирии, почему многим политикам и экспертам ситуация в этой стране представляется тупиковой. Сергей Асланян находится в больнице после нападения неизвестных. Может ли это преступление быть связано с профессиональной деятельностью московского журналиста? Утечка конфиденциальной переписки Папы Римского создает серьезные проблемы для Ватикана. Кто заинтересован в ударе по авторитету Святого Престола? Такие вопросы поставил перед нами вторник, 29 мая. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Вечером во вторник Басманный суд Москвы заключил под домашний арест активистку гражданскую Александру Духанину, задержанную в рамках расследования дела о массовых беспорядках на марше миллионов в Москве 6 мая. Таким образом, суд удовлетворил ходатайство следствия. 18-летнюю девушку подозревают в призывах к массовым беспорядкам и насилию в отношении представителей власти. Ей грозит до 10 лет лишения свободы. Духанина – член анархистского движения «Автономные действия». У здания московского уголовного розыска со вчерашнего дня продолжается акция под названием «Окупай Мур» в знак протеста против ее задержания. Ночь на вторник полиция задержала несколько участников этой акции, большинство отпустили, на четверых составили протокол об административном правонарушении, дела направлены в суд. Остававшиеся в течение всего дня активисты у управления МВД по Москве и Московской области в конце дня перешли к зданию Масванного суда. О том, что происходило на Петровке 38, о судебных разбирательствах сегодняшнего дня рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Динара Седдикова.
Задержанная по уголовному делу о беспорядках на Болотной площади 6 мая 18-летняя активистка, защитница Цаговского и Жуковского лесов Александра Духанина, обвиняется по двум статьям Уголовного кодекса – призывы к массовым беспорядкам и насилие по отношению к представителям власти. Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Духанины меру пресечения в виде домашнего ареста. Обжаловать это решение или нет, сторона защиты и сама Александра Духанина еще не решили, сказал Радио Свобода адвокат Дмитрий Ефремов.
Сегодня решался вопрос по мере пресечения. Вопрос о доказанности вины в ее действиях будет решаться при рассмотрении дела по существу судом. Законом предоставлено право нам 3 суток. Мы подумаем со своей подзащитной, имеет ли смысл обжаловать.
Александра Духанина призналась, что участвовала в митинге 6 мая, но утверждает, что протестовала мирно. Этой ночью следователи провели первый допрос и устроили девушке очную ставку с бойцом ОМОНа. Об этом Радио Свобода рассказал адвокат Духанины Дмитрий Ефремов. Он добавил, что следственные действия с подзащитной были проведены с нарушениями.
Духанину изначально задержали. Вот, она просила адвоката своего, ей адвоката не предоставили. Проводили следственные действия ночью. Это основное нарушение. Ну, плюс мелкие нарушения там по статистам. Что статисты при опознании были абсолютно другой фактуры.
Накануне было задержано еще 2 активиста. Андрея Барабанова и Максима Лузянина, так же, как и Духанину, обвиняют в применении насилия в отношении полицейских в ходе протестной акции на Болотной площади 6 мая. А ночью у здания Главного управления МВД по Москве на Петровке были задержаны 10 участников акции «Окупай Мур» в поддержку Александры Духаниной и других задержанных. 4 из них грозит до 15 суток ареста за неповиновение сотрудникам полиции. Утром они были доставлены в 370-й мировой участок на Лубянке. Адвокат Алиса Образцова, Анастасия Юдицкая, Вадима Дергачева и Алексей Шереметьева, Марк Фейгин рассказал Радио Свобода, что 2 судебных заседания уже состоялись. Остальные намеренно затягивали до позднего вечера.
Из 2 первых дел 2 девушек, Алисы Образцовой и Анастасии Юдицкой, можно сделать вывод, что, как всегда, это такая умеренная фабрика фальсификаций. Правда, в их делах конкретно, поскольку они впервые задержаны и почему-то были оставлены на ночь в ОВД, не присутствует свидетель в лице сотрудников их задерживавших, не явившихся сегодня в суд. И в связи с этим суд перенесен на более поздние сроки, и таким образом они отпущены теперь. Им выдачены паспорта, выписаны повестки. А вот 2 остальных участников вчерашних событий, Шереметьев, Вадим Дергачев, вот у них ситуация чуть более худшая, потому что у них были уже прежде административные задержания. Но это не отменяет того, что административный материал по 19.3, часть 1, все время фальсифицируется.
Ко всем 4 административным материалам, сообщил адвокат Марк Фейгин, приложен любопытный документ. В нем руководство Центра Э сообщило ГУВД Москвы о готовящихся 28 мая действиях активистов несистемной оппозиции в связи с задержанием Александры Духаниной. К вечеру группа поддержки Духанины с Петровки перешла к зданию Басманного суда Москвы. Через Твиттер они просили поддержать Духанину и двух других задержанных и присоединиться к акции «Окупай Мур». Один из активистов, представившийся Сергеем, находился у здания на Петровке около суток. Он уверен, что процесс над Духаниной показательный и возымел свое действие. Анархисты, которые ночью также участвовали в акции протеста, испугались задержаний и разъехались по домам к утру.
Все собрались здесь для того, чтобы показать, что мы хотим, чтобы людей, просто обыкновенных людей, наших знакомых, не задерживали. Просто для того, чтобы закрыть дело. То есть нужно было на кого-то повесить. И Александра, которая была задержана по подозрению, как ей сказали о том, что она была одной из организаторов беспорядков. Но мы считаем, что это просто человек, можно сказать, как есть выражение «козел отпущения». Просто нашли девочку, у которой нет особо каких-то богатых родителей, еще прочее. Просто 18-летняя девчонка, которая с другой стороны является символом того, что вот посмотрите, мы власть.
Сергей рассказал, как ночью происходили задержания.
Есть такое слово «винтаж», сленговое. И вот винтаж происходил 3 раза за вот эту ночь. Людей сгоняли, сначала говорили, что нельзя сидеть на пенках, мы их убирали, потом просто, когда мы отошли в Макдональдс, ребят просто задерживали, подъезжал автобус ОМОНа и просто задерживал людей без вообще каких-то слов, объяснений. Просто задерживали и отвозили. Вот ребят отпустили, то есть они вернулись и разъехались по домам. Ну, а мы остаемся для того, чтобы люди приходили, чтобы не оставлять места и чтобы, по крайней мере, было заметно, что мы здесь есть.
Выступающий в поддержку Духанина активист добавил, что девушка была задержана по собственной глупости. Он допускает, что она могла спровоцировать конфликт. Духанина бросала в бойцов ОМОНа куски асфальта, говорит он. Это может подтвердить выложенный в интернете ролик, на который ссылается следствие. Вот что говорит адвокат девушки Дмитрий Ефремов.
Данное видео фигурирует действительно в материалах, представленных следствием. Вот. Ну, однако, пока тоже комментарии давать. На данном видео изображена девушка, похожая на Духанину внешне, которая совершает действия в виде броска. Тоже предмет в руке у нее, поролона кусок, картошка, я не знаю, фрукт какой-то там или камень. Определить невозможно пока. Поэтому тоже с этим видео будем пока аккуратны.
Александра Духанина будет находиться под домашним арестом до 6 июля 2012 года. Таким образом, судья согласилась с доводами следствия о том, что, находясь на свободе, Духанина может скрыться и продолжить заниматься противоправной деятельностью. Девушке грозит до 10 лет лишения свободы. Динара Седикова, Радио Свобода, Москва.
От практической политики перейдем к политической теории. Кадровые перестановки в руководстве России, последовавшие за избранием президентом страны Владимира Путина, являются следствием несовершенства российской конституции, допускающей чрезмерную концентрацию власти в руках главы государства, что на практике ведет к созданию авторитарной политической системы. Так считают многие, особенно либеральные политические эксперты. На эту тему неделю назад я беседовал с вице-президентом фонда «Либеральная миссия», доктором философских наук Игорем Клямкиным. Он считает, что вопрос пересмотра Конституции 93-го года – это ключевой вопрос для проведения политики реформ в России вообще. На минувшей неделе мы не успели обсудить с Игорем Моисеевичем вопрос о том, какой должна быть новая Конституция России. И вот запись нового интервью.
Спорят о том, нужно ли менять всю Конституцию целиком, что предполагает определенную процедуру созыва Конституционного собрания, или менять лишь отдельные части, а именно ту часть, которая касается распределения полномочий между различными ветвями власти. Если будет изменена та часть, которая касается распределения властных полномочий, это было бы, в общем-то, достаточно. Властных полномочий между президентом, парламентом и правительством. Сейчас все эти полномочия замкнуты на президента. Практически он контролирует все ветви власти.
Как же быть с утверждением о том, что сильная президентская власть – это такой стержень, основа государственного развития России, обусловленная исторической тысячелетней традицией?
Эта традиция не работает. Президентская модель, которая у нас сложилась, практически, в отличие от того, что делали некоторые монархии и некоторые генсеки, способны обеспечить развитие, не способны обеспечивать модернизацию, практически ведет к тому, что эта бюрократическая вертикаль, она обслуживает собственные частные корпоративные интересы, развитие страны обеспечить не в состоянии. От этой традиции придет придется отказываться. В этом отношении это действительно предстоит осуществить революционный поворот. Те вызовы, которые перед Россией сегодня стоят, они такого изменения требуют, потому что, следуя традиции, сохраняя самодержавную традицию, двигаться вперед нельзя.
Есть вот утверждение о том, что вертикаль власти обеспечивает прежде всего единство России. Та вертикаль, которая выстроена в период пребывания у власти Владимира Путина, который многократно ставил себе в заслугу и выстроена им политической системы, то обстоятельство, что исчезла угроза распада России. Либерально даже настроенные эксперты некоторые говорят о том, что изменение Конституции чревато тем, что распадется Россия. Вы видите такую опасность?
Риски существуют и при сохранении нынешней системы. Уже сейчас мы видим, каким образом обеспечивается это единство. За счет того, что некоторые северокавказские республики и прежде всего Чечня существуют в составе России за счет тех дотаций, практически дали, которые Москва платит за пребывание этих республик в составе России. Это отложенный распад. Уменьшатся доходы центра от продажи ресурсов, меньше будет денег в Москве, меньше будет возможности оплачивать эти режимы. И сепаратизм снова даст о себе знать. Так что нынешняя конструкция, она сама в стратегическом смысле не способствует сохранению единства. Сохранится ли это единство после изменения властной конструкции? Это не гарантировано. Но это не гарантировано и при нынешней системе. Но нынешняя система вообще не обеспечивает развитие и не способна ее обеспечить, потому что при той властной конструкции, которая замкнута на одного человека, которая предполагает опору этого человека на бюрократическую коррумпированную вертикаль, а другой опоры у него нет, она в конечном счете ведет к разложению государственного организма. Выбор не между распадом и нераспадом. Выбор между развитием и деградацией. Дело еще и в том, как мы хотим менять эту конституцию. Тоже существуют разные варианты, разные предложения, в том числе и с точки зрения возможного распада или нераспада. Очень важно, какую конструкцию предлагать взамен той, что есть. Наиболее распространенный вариант, наиболее модный, я бы сказал, переход от президентской формы правления к парламентской. Если при президентской форме воспроизводится самодержавный способ правления, то надо отказаться от президента вообще и перейти к парламентскому способу правления. Эта модель для России не годится. Она модная, потому что в ней есть соблазн сделать все наоборот, и тогда, значит, все пороки нынешней системы исчезнут. Я думаю, что это не так. Есть исторический опыт, который свидетельствует о том, что при парламентской республике, когда ключевой фигурой является премьер-министр, вполне возможно возрождение самодержавных тенденций. У нас слабые партии с разными идеологическими ориентациями, друг другу противостоящими. Возникает перспектива, что они просто не смогут сформировать правительство. Без баланса в виде президентской власти исключено, что мы будем обречены на бесконечно повторяющиеся парламентские выборы.
Тогда какая модель вам представляется наиболее удачной для страны?
Смешанная модель, в которой существует и президент, и премьер-министр, но при этом у президента должна быть изъята функция определения основных направлений внутренней и внешней политики, не мотивирована распуска Государственной Думы. Вот ему отводится функция гаранта конституционного строя, практически ответственность за правопорядок. А правительство формируется по итогам парламентских выборов. И ответственно оно перед парламентом.
Известно, что федеративная модель государственного устройства устройства с национальными автономиями в современном мире переживает кризис. Россия отчасти устроена именно так, хотя, в общем, это, по сути, не федерация, поскольку многие полномочия, как известно, переданы в центр. Нет ли опасности, что вот эта пусть старомодно, пусть неэффективно устроенная государственная модель просто-напросто рухнет в том случае, если будут пересматриваться законы?
Я не знаю, почему она должна рухнуть. Страны сильны и жизнеспособны в мире, когда они способны обеспечивать развитие, когда их формы правления способствуют развитию, а не гарантированный застой обеспечивать.
Доктор философских наук, вице-президент Фонда либеральной миссии Игорь Клямкин. Цикл бесед с ведущими российскими правоведами и другими экспертами о конституционной реформе я планирую продолжить в ближайшие недели.
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Будет ли раскрыта тайна гибели Рауля Валенберга? Об этом говорят историки Никита Петров, Юхан Мац и правозащитник Алла Гербер. Участники конференции, приуроченной к году Валенберга, объявленному в честь его столетия. Ждем ваших звонков с 9 часов вечера. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Мы подводим итоги вторника, 29 мая. Абсолютное большинство погибших в минувшую пятницу в сирийском городе Хоула были убиты выстрелами с близкого расстояния или ударами холодного оружия. Об этом заявил пресс-секретарь Верховного представителя ООН по правам человека Руперт Колвилл. Заявление было сделано в то время, когда специальный посланник ООН и Лиги арабских государств Кофи Аннан встречался в Дамаске с президентом Сирии Башаром Асадом. Франция, Италия, Германия, Великобритания и Соединенные Штаты Америки объявили, что высылают сирийских послов. На теме работал международный обозреватель «Радио Свобода» Андрей Шароградский.
По данным предварительного расследования, проведенного сотрудниками миссии наблюдателей Организации Объединенных Наций в Сирии, не более 20 человек из 108 погибших в пятницу в сирийском городе Хоула стали жертвами обстрела города из танковых и артиллерийских орудий. Остальные, в том числе множество детей, были застрелены или им перерезали горло. В беседах с иностранными журналистами очевидцы трагедии утверждали, что ее виновниками были бойцы проправительственных вооруженных отрядов, которые входили в дома и убивали людей. Международный посланник Кофи Аннан встретился в Дамаске с президентом Сирии Башаром Асадом. Аннан добивается выполнения плана мирного урегулирования в стране, в соответствии с которым с середины апреля в Сирии формально действует режим прекращения огня. Заместитель министра иностранных дел Сирии Файсал Мигдад, выражая позицию Дамаска, категорически отверг причастность сирийских властей к кровавой бойне в Хоуле.
За все то время, пока действует режим прекращения огня, власти Сирии ни разу не нарушили план Кофи Аннана. В то же самое время другая сторона конфликта не выполнила ни один из этих пунктов. Это означает, что оппозиция и вооруженные группировки приняли решение не исполнять план Аннана, чтобы он провалился.
В Дамаске настаивают, что убийства мирных жителей и теракты совершают террористические группировки, связанные с Аль-Каидой. Трагедия в городе Хоула стала самым кровавым инцидентом в Сирии за последние месяцы и вызвала острую международную реакцию. Страны Запада возложили ответственность за массовую гибель людей на власти Сирии. Сегодня же, комментируя последнее развитие событий в Сирии, президент Израиля Шимон Перес высказался за международное вмешательство в сирийский конфликт.
Президент Сирии, от которого ожидалось, что он будет вести себя как отец по отношению к своим людям, стал их убийцей. Нельзя оставаться безучастными. До сих пор реакции на события в Сирии были только слова. Но слова не могут остановить убийц. Я считаю, что пришло время помочь сирийцам достичь свободы и мира.
Обвинения в адрес Дамаска были высказаны и в заявлении Совета Безопасности ООН, принятом на экстренном заседании в воскресенье. Заявление поддержала и Россия, которая, однако, продолжает блокировать введение жестких санкций против Сирии. Следует ли России скорректировать свою позицию в связи с событиями в Хоуле и других сирийских городах в последние дни? На этот вопрос отвечает главный научный сотрудник Института Востоковедения Российской Академии Наук Ирина Звигельская.
Любые жертвы, они, конечно, ведут к дискредитации режима. Даже если он, может быть, не несет за это стопроцентной ответственности, в любом случае режим всегда должен быть более ответственным, чем оппозиция. Поэтому чем больше будет жертв, тем более шаткими станут позиции режима в международном сообществе. И, конечно, я думаю, что Россия это должна учитывать. Мы говорим о том, что нужно более внимательно посмотреть, нужен мониторинг, нужно разобраться в ситуации. Это все так. Но продолжение кровопролития, на мой взгляд, оно в любом случае будет подрывать основы режима Асада, и так или иначе позиция России будет корректироваться с учетом этого обстоятельства. Если это действительно провокация, не знаю, кем организованы, все равно не уйти от ответственности режима за то, что происходит в стране.
По мнению профессора Звигельской, реальное урегулирование кризиса в Сирии возможно только при условии выработки оппозиции конструктивной программы, которой сейчас не существует.
Сложность заключается не только в том, чтобы Асад ушел, а сложность заключается в том, кто придет. В этом, собственно, вся проблема. Дело в том, что оппозиции, насколько мне известно, нет единой программы действий, последовательных шагов, программы, которая свидетельствует о ее готовности превращения постепенно в Сирии для демократическое государство. Мы не знаем, какие силы придут и что они будут дальше делать, и не приведет ли их приход, кстати, к новым проблемам, уже связанным непосредственно с различными этноконфессиональными группами. Так что друзья Сирии, те, кто постоянно имеет дело с оппозицией, ну и Москва тоже, мы принимаем, как вы знаете, представителей оппозиции, должны, наконец, заставить их и помочь им выработать некую конструктивную программу, с которой они готовы прийти.
Оппозиция в Сирии довольно критично настроена по отношению к принятому плану мирного урегулирования, считая, что формальное прекращение огня предоставляет сирийским властям дипломатическое прикрытие для новых убийств. Лидеры оппозиционеров выступают с призывом предоставить им оружие для продолжения борьбы. В последние месяцы появились признаки того, что снабжение сирийских повстанцев вооружением и боеприпасами значительно улучшилось, хотя ни одна из стран официально не признала, что оказывается им помощь. Довольно существенную роль в устойчивости режима Башара Асада играют поддержка со стороны Тегерана, Москвы и до определенной степени Пекина. Наблюдатели отмечают, что хотя в руках оппозиции сейчас целый ряд населенных пунктов, самые крупные города в Сирии, Дамаск и Алеппо, по-прежнему практически полностью контролируются нынешними властями. В отличие от Ливии, где несколько высокопоставленных государственных чиновников отказались поддержать Муаммара Каддафи, когда в стране начался конфликт, в стане Башара Асада до сих пор наблюдаются единство и дисциплина. По мнению экспертов, это объясняется принадлежностью его членов к секте алавитов, а также пониманием того, что в случае поражения придется нести общую ответственность за совершенные преступления. Особую тревогу экспертов вызывает тот факт, что Сирия может стать местом полномасштабного столкновения суннитских Турции и Саудовской Аравии с одной стороны и шиитского Ирана с другой. Отношения между суннитами и шиитами в мусульманском мире складываются очень напряженно, и такой конфликт может иметь непредсказуемые последствия. Андрей Шароградский, Радио Свобода.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за вторник, 29 мая. Вот главная тема второй половины этого часа. Сергей Асланян находится в больнице после нападения неизвестных. Может ли это преступление быть связано с профессиональной деятельностью московского журналиста? Утечка конфиденциальной переписки Папы Римского создает серьезные проблемы для Ватикана. Кто заинтересован в ударе по авторитету Святого Престола? Европейские политики и украинские оппозиционеры обвиняют власти Украины в коррупционных сделках при подготовке Евро-2012. Об этом после краткого выпуска новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве начались задержания активистов незарегистрированной партии «Другая Россия», проводящие одиночные пикеты около станции метро в поддержку акции «Стратегия-31» на Триумфальной площади. Президентский совет по правам человека просит Госдуму не торопиться с принятием законопроекта, ужесточающего наказание при проведении митингов. Басманный суд Москвы заключил под домашний арест до 6 июля активистку Александру Духанину, задержанную в воскресенье в рамках расследования дела о массовых беспорядках на оппозиционном марше миллионов в Москве 6 мая. Предварительное слушание по новому уголовному делу о массовых беспорядках на Манежной площади в декабре 2010 года пройдут в Тверском суде Москвы 1 июня. В Ереване сегодня произошел взрыв на заводе «Электрон». Как передает местное информационное агентство со ссылкой на МЧС Армении, погибли два человека. – Внешнеполитическое ведомство Украины считает пристрастными сообщения британских медиа о российских настроениях среди местных футбольных болельщиков. Сирийский национальный совет, объединяющий разные группы, противостоящие режиму президента Башара Асада, приветствует высылку сирийских дипломатов из западных стран. После трагедии в сирийском городе Хола, где в пятницу были убиты 108 человек, в основном мирные жители. В Италии число жертв повторного землетрясения магнитудой 5,8 возросло до 15. По данным спасателей, еще 4 или 5 человек числятся пропавшими без вести. Все погибшие – жители окрестности Моданы. В Осло на суде над Андресом Бревиком, взявшим за себя ответственность за убийство 77 человек, один из его бывших друзей заявил, что Брейвик сделал специальную операцию по изменению формы носа.
Вы слушаете Радио Свобода.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день вторник, 29 мая. Московская полиция возбудила уголовное дело по факту нападения на журналиста Сергея Асланяна. Он был ранен накануне вечером в подъезде своего дома. По одной из версий, причиной нападения могли стать неосторожные высказывания Асланяна в эфире на тему ислама. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джанпаладова.
Нападение на журналиста Сергея Асланяна произошло около полуночи в ночь с понедельника на вторник. Неизвестные несколько раз ранили его ножом в подъезде его дома на Чертановской улице в Москве. Журналиста доставили в институт имени Склифосовского, где его прооперировали. Сейчас его состояние стабильное, говорит дежурный офицер пресс-службы Главного управления Министерства внутренних дел по Москве Максим Колосветов.
Вчера поздним вечером в службу 02 с заявлением о совершенном в отношении его преступлении обратился 46-летний ведущий одной из столичных радиостанций. Мужчина сообщил, что ему по домофону позвонил неизвестный гражданин, который под благовидным предлогом попросил его спуститься вниз. Как только заявитель вышел из подъезда, неизвестный ударил его тяжелым предметом по голове и нанес несколько непроникающих ножевых ранений в грудь, шею и руку. Нарядом скорой помощи пострадавший был доставлен в одну из клиник города. В настоящее время, по данному факту, проводится комплекс оперативно-розыскных и следственных мероприятий, направленных на установление и задержание преступника.
Руководитель дирекции радиовещания ВГТРК Сергей Архипов побеседовал с пострадавшим журналистом. Он заявил агентству «Интерфакс», что нападавшие нанесли Асланяну около 15 ударов острым предметом. При этом они кричали «Ты не любишь Аллаха». Вот что о произошедшем Сергей Архипов рассказал «Радио Свобода» до беседы со Асланяном.
В ранней полуночи мне пришел СМС, который, к сожалению, только с утра прочитал, от Асланяна о том, что его избили, он вызвал милицию и все, и больше телефон не работал. О том, что его ударили ножом, я узнал только сегодня. Но ситуация печальная. С другой стороны, что бы ни заявлял человек, никто не дает права его резать. Если виноват в чем-то, судите. Подавайте в суд, решайте вопрос. Но резать в подъезде человека, за что бы то ни было, это какой-то уже беспредел.
Сергей Архипов затруднился предположить, с чем связано нападение. Он не исключил, что таким образом Асланяну за что-то отомстили. Сергей Архипов также выразил непонимание по поводу того, зачем журналист покинул квартиру после телефонного звонка, передает «Интерфакс». Следствие изучает круг общения журналиста. Рассматриваются несколько версий, в том числе связанные с его профессиональной деятельностью. В средствах массовой информации в качестве возможной причины нападения не исключают высказывания Сергея Асланяна о пророке Мухаммеде. 14 мая в эфире передачи «Центральный комитет», посвященный автомобилям, Асланян довольно вольно пересказал биографию пророка, что могло оскорбить верующих. И действительно, реакция последовала. Возмущенные словами журналиста мусульмане и представители исламских организаций Татарстана подали заявление в Генеральную прокуратуру России. Однако мусульманского следа в нападении искать не стоит, уверен руководитель аппарата Духовного управления мусульман Татарстана Решат Хамидуллин.
Сергей Асланян оскорбил чувства верующих, то есть мусульман, и мусульмане города Казани обратились в Генеральную прокуратуру, чтобы разобраться с этим инцидентом. Хотелось и от сегодняшней ситуации сказать. Идет необоснованное обвинение мусульман. Мы все являемся гражданами России, соблюдаем законы России. И мы считаем, что все должно решаться цивилизованным методом. И существуют эти проблемы, какие-то вопросы или конфликт интересов. Все можно решить путем диалога. А то, что произошло, считаем это бесчеловечно. И в ту же очередь это провокация против самих же мусульман.
С Решатом Хамидуллиным согласен и председатель неправительственной организации «Исламский комитет» Гейдар Джемаль. По его мнению, в нападении на Сергея Асланяна могли быть замешаны личные враги журналиста, а его высказывания о пророке Мухаммеде использованы как повод, чтобы замаскировать преступление. Алексей Симонов, президент Фонда защиты гласности, уверен, что причины нападения на журналиста могут быть абсолютно любыми.
Такое количество причин возникло. От самой бессмысленной, кажущейся абсолютно не из этого кошелька, до серьезных и слишком серьезных для такого события причин. Последнее нападение с ножами было у нас в Москве сравнительно недавно, и жертвой его был таджикский журналист Дададжон Атавулоев, в котором вот тоже воткнули нож.
За последние несколько месяцев в России было совершено несколько заметных нападений на журналистов. В частности, в начале апреля была жестоко избита журналистка «Новой газеты» Елена Милашина. И она сама, и коллеги не исключили, что нападение могло быть связано с расследованием дела о наркобизнесе, которое она вела. В начале мая в Рязани неизвестно избили троих сотрудников местной редакции «Новой газеты». Пострадавшие заявили, что связывают произошедшее со своей профессиональной деятельностью. Алексей Симонов считает, что расследование преступлений в отношении журналистов в России затруднено.
Периодически, к сожалению, это один из распространенных способов выяснить отношения с журналистами. Он так или иначе продолжает быть в практике, причем неизвестно иногда кого. То ли криминала, то ли правоохранительных органов. Такое тоже бывает. Нет у меня ощущения, что это усилилось. В общем, это такой средний уровень криминала по отношению к журналистам. Он существует в качестве элемента постоянно действующего климата. Единственное, что усилилось, это задержание журналистов в связи с массовыми беспорядками. Это отдельная история. Во многих мероприятиях журналисты участвуют как организаторы, а вовсе не как осветители этих мероприятий. Все равно безобразие по отношению к людям. Там хотя бы что-то можно понять, почему оно возрастает в период возросшей общественной активности.
Тщательного расследования нападения на журналиста Сергея Асланяна требуют представители общественной палаты. В частности, члены комиссии по поддержке средств массовой информации распространили заявление, в котором просят руководителя Главного следственного управления Следственного комитета по Москве Вадима Яковенко взять расследование под личный контроль. Представители общественной палаты не исключают, что журналист пострадал за одно из своих публичных высказываний. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Проводилась, так сказать, спецоперация с использованием авиационной техники. Самолеты налетели на селение и сбросили несколько бомб.
Дамаев против России. Страсбургский суд о бомбардировках чеченского села Регахой. Слушайте программу «Время и мир» в 22 с повторением в час и в 15 в среду. Время московское. Радио «Свобода».
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за вторник, 29 мая. Накануне чемпионата Европы по футболу, который стартует 8 июня в Польше и на Украине, из уст европейских политиков и украинских оппозиционеров звучат обвинения в коррупции в адрес чиновников правительства Украины, причастных к подготовке к футбольному первенству, рассказывает корреспондент «Радио Свободы» в Киеве Владимир Ивахненко.
За полтора года Украина построила два новых стадиона, открыла 4 аэропорта и запустила новые скоростные поезда, потратив в целом на подготовку к чемпионату почти 15 миллиардов долларов, говорит вице-премьер, министр инфраструктуры Борис Колесников.
За полтора года сделать инфраструктуру аналогично западной тяжело. Для независимой Украины это вообще первое событие, поэтому оно сверхважно. Наши гости, болельщики должны понимать, что 74 года мы жили в тоталитарном режиме, не было возможности открыть Украину всему миру. Поэтому для нас это и премьера, и шанс.
Чем ближе премьера, тем все больше появляется в западной прессе публикаций о коррупционных схемах, которые использовались украинскими чиновниками в ходе строительства объектов к футбольному чемпионату. Утверждается, в частности, что затраты на новые стадионы на Украине в два раза превышают аналогичный показатель для Польши. Слово руководителю Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимиру Фисенко.
Что касается коррупции, к сожалению, это далеко не новая проблема. Коррупция, в том числе и в контексте подготовки к европейскому чемпионату, проявлялась и при прежней власти, есть она и при нынешней. О завышенной стоимости стадионов, о постоянном пересматривании смет говорилось уже неоднократно. Я здесь не берусь оценивать стоимость стадионов, но я встречал самые разные оценки. Оценки официальные и неофициальные различались очень сильно. Иногда речь шла о десятках миллионов долларов. Конечно же, коррупционные игры вокруг объектов в Украине были и есть. Естественно, огромные суммы, вкинутые в подготовку к футбольному чемпионату Европы, возбудили аппетит больших и маленьких коррупционеров в Украине. И та общая проблема, которая была и до этого чемпионата, она просто усилилась, обострилась и в своих масштабах, и, может быть, в остроте проявления.
Бывший украинский премьер-министр Юлия Тимошенко, отбывающая 7-летний срок заключения по газовому делу, недавно направила в правоохранительные органы стран Европы и в Международную группу по противодействию отмыванию грязных денег ФАТФ документы относительно фактов коррупции со стороны украинской власти. На программу по подготовке Евро-2012 из бюджета было направлено 10 миллиардов долларов. Это в 10 раз больше, чем планировалось. И 40% от этой суммы, как утверждает Юлия Тимошенко, было направлено на финансирование коррупционных схем, называемых в народе откатами. Продолжает Владимир Фисенко.
Понимаете, оппозиция использует самые разные поводы для критики украинской власти, но, будем откровенны, работает та критика, которая находит отклик в общественных настроениях. И сейчас для простых украинцев, например, для жителей Киева или Харькова, как это ни странно может быть, но гораздо более острая тема – это пробки и бытовые проблемы, которые возникают в связи с подготовкой к проведению Евро-2012. Масштабы коррупции для простых украинцев – это, к сожалению, повседневная, но абстрактная реальность. Сколько воруют на строительстве стадионов или дорог, напрямую это вроде бы не касается карманов, кошельков и интересов простых украинцев. Во всяком случае, они это непосредственно, материально, чувственно не ощущают. Те, кто понимает косвенную связь с ценами, с экономическими процессами, те люди, конечно же, реагируют на это более остро. Но для большинства простых украинцев это не главная раздражающая их тема.
Согласны ли вы с выводами некоторых экспертов, которые считают, что при нынешней власти коррупция достигла самого высокого уровня за годы украинской независимости?
Я бы иначе оценил ситуацию. Понимаете, коррупция – это всегда латентный процесс. Скрытый процесс. Масштабы, уровень коррупции мы можем оценивать только косвенно. Как по отдельным экономическим показателям, только косвенно. Так, скажем так, по косвенным социологическим индикаторам, как это делает Transparency International, когда они оценивают уровень восприятия коррупции. Не саму коррупцию, а уровень восприятия коррупции. По индексам Transparency International были колебания. Ситуация сначала стала чуть лучше, потом опять ухудшилась. И сейчас, вот чем ближе к европейскому чемпионату, тем более жесткие и острые оценки звучат, в том числе и от международных наблюдателей. Но я бы на другое обратил внимание. В чем разница? Если раньше коррупция при прежней власти была, и была в очень больших масштабах, но она была стихийной и неуправляемой. Она, скажем так, проявлялась, что называется, на страх и риск каждого из игроков на коррупционном рынке. И коррупция способствовала именно отсутствию четкого государственного контроля, слабость государства и отдельных государственных институтов. Сейчас коррупция скорее носит управляемый характер. Она часть системы. В тех откатах это тоже вот часть коррупционной системы, когда любой подряд или любой бизнесовый проект связан с тем, что вы должны часть его стоимости отдать какому-то крупному чиновнику или политику. И вот эта система, она сейчас стала организованной, она действительно стала системой, в отличие от того, что было при Ющенко и Тимошенко.
По информации Transparency International, за время президентства Виктора Януковича по уровню коррупции Украина опустилась со 134 на 152 место. И сейчас, по данным этой международной организации, Украина опережает только Того, Уганду и Таджикистан. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, рассказ о заметных событиях в сфере средств массовой информации. Сегодня о себе любимых. У корреспондента «Радио Свобода» в Самаре Сергея Хазова вышла новая книга под названием «Вам привет от Токарева Вилли». Книга посвящена эстрадному певцу и композитору Вилли Токареву, более всего прославившемуся стилизациями под ресторанные и блатные песни, которые по ошибочной, но устоявшейся традиции принято называть шансоном. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальвелева.
Герой Сергея Хазова эмигрировал в США в 70-х годах прошлого века. Успех к нему пришел на Брайтон-Бич у русскоязычной публики. Теперь Вилли Токарев регулярно бывает в России, благодаря чему и появилась у Сергея Хазова возможность написать книгу.
Я неоднократно лично общался с Вилли. Мы с ним знакомы с 1994 года, когда он впервые выступил в Самаре со своим концертом. И меня сразу заинтересовало его творчество. Я сразу понял, что Вилли – это человек, который более многогранен, чем предстает перед нами в своих песнях жанра шансон.
Как бы вы могли определить те жанры, которые не являются шансоном?
У Вилли очень много работ для детей. Это детская пластинка, это любовная лирика. Диск «Я вас любил». Это какие-то романтические баллады.
Какие материалы легли в основу книги?
В основе книги разговоры, которые я записывал на диктофон, наши беседы, в которых он рассказывал о своих друзьях, с которыми он общался в 50-е, 70-е, в наше время. Люди из числа известных эмигрантов – это Сергей Довлатов, наши коллеги по «Радио Свобода» – Петр Вайль, Александр Генис, Дмитрий Савицкий. Люди, которые сформировали пласт культуры американской, российской, в 70-е годы и сегодня.
Как вы построили свою книгу? Как простое биографическое повествование или отталкиваясь от персоналей?
Идет рассказ, начиная с его детства и заканчивая современными днями. Я рассказываю о том, как жил Вилли, как он живет сейчас и что составляет его творчество. Идет рассказ о его друзьях, об историях, которые происходили с ним в России и Америке.
Немножко поподробнее о его приездах в ваш город. Почему он его выбрал?
Вилли Токарев – человек, который много гастролирует. И когда он приезжает в Самару, а в Самаре он бывает практически каждый год, он общается с людьми, которых он давно знает. Это люди из городского молодежного клуба, люди, которые в 70-е годы распространяли сам издат, еще в рукописных вариантах, которые в 70-е годы еще писали ему письма в Штаты, люди, которых он знает давно. И вот эта связь поколений чувствуется на концертах Вилли.
Самая известная вещь Вилли Токарева – это «Небоскреб». С такой несколько блатной интонацией: небоскребы, небоскребы, а я маленький такой. Так вот, у вас есть любимые строчки этого автора?
Наверное, это лирика. «Я однажды за радугой побежал, как шальной. Спотыкался и падал я, не вернулся домой. Я бежал, как неистовый, чтоб до радуги той, до волшебных манист ее прикоснуться рукой». А в возвращении Вилли Токарева в Советский Союз с концертами в начале 90-х годов повлияло на весь ход гастролей певцов-эмигрантов, которые приехали вслед за ним в Советский Союз. То есть Вилли Иванович был человеком, который открыл дорогу из Америки в Россию, в Советский Союз, для очень многих исполнителей.
В каком издательстве вышла книга?
Это издательство Ям Паблишинг. Оно не раскрученное, оно больше занимается дистрибьюцией и изданием книг по предварительному заказу из сети интернет. То есть цель и политика этого издательства – искать интересных авторов на территории России и всего мира. И после того, как они знакомятся с текстами рукописи, они публикуют заинтересовавшие их произведения – при условии какого-то интереса к анонсам этих книг. То есть, понимаете, книги издаются только в том случае, если люди, прочитавшие анонс книг на сайте, выражают к ним интерес. И я был очень признателен, что после анонса моей книги был определенный интерес у читателей, которые захотели эту книгу приобрести и прочитать уже, держа ее в руках.
Правильно ли я вас поняла, что и тираж определяется вот этим механизмом?
Да, зачем печатать огромные тиражи, которые уйдут в макулатуру и пропадут бесследно? Лучше допечатывать тираж, исходя из просто реального спроса.
Книга снабжена фотографиями, которые Вилли Токарев любезно предоставил нашему коллеге Сергею Хазову. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы». Сегодняшний факт. Камердинер Папы Римского Бенедикта XVI Пьедро Габриэлли, которого правоохранительные органы подозревают в организации утечки секретной документации из канцелярии предстоятеля Римско-католической церкви, содержится в Ватиканской жандармерии, где его допрашивают следователи. Скандал вокруг личности Папы Римского набирает обороты и уже получил название «Ватикан Ликс», хотя точное содержание похищенных документов неизвестно. Из Рима сообщает корреспондент «Радио Свобода» Всеволод Гнетий.
После ареста камердинера Папы Пьедро Габриэлли, у которого было обнаружено большое большое количество секретных документов, начато внутреннее расследование. Документы были обнаружены в квартире арестованного на территории Ватикана. Однако другие источники утверждают, что документы были обнаружены в личном автомобиле камердинера, куда они могли были быть подброшены. Камердинер содержится в Ватиканской жандармерии. По некоторым данным, арестованный хранит молчание. Однако, согласно другим источникам, Пьетро Габриэлли активно сотрудничает со следствием. Камердинеру грозит от 24 до 30 лет тюремного заключения, которое он, при подобном развитии событий, будет отбывать в исправительных учреждениях на территории Италии. В поле зрения правоохранительных органов попали около 20 человек, как высокопоставленные прилаты, так и гражданские функционеры Ватиканской администрации. Один высокопоставленный служащий, имя которого не называется, был подвергнут допросу. Пресс-служба Ватикана официально опровергла сообщение средств массовой информации о том, что среди подозреваемых фигурирует кардинал и женщина. Итальянский журналист Джан Луиджи Нуцци, положивший начало скандалу публикации личной переписки папы в своей книге «Ваше святейшество», заявил, что одним арестом дело не ограничится, и что в Ватикане полным ходом идет война кланов. Первоначально в качестве источника утечки информации некоторые ватиканские круги указывали на бывшего управляющего Банка Ватикана ИОР, Институт религиозных дел Эттори Готти Тедески, который категорически отрицал это обвинение и грозил судебным иском распространителям данной информации. На прошлой неделе правление ИОР единогласно выразило вотум недоверия Готти Тедески и отправило его в отставку. Случай сам по себе беспрецедентный для Ватикана. Готти Тедески выступал за прозрачность ватиканской банковской системы и являлся автором реформы финансового законодательства, давшего возможность Ватикану надеяться на включение в белый список стран, активно борющихся против легализации доходов, полученных преступным путем. Однако в январе нынешнего года по настоянию кардинала Торчезио Бертоне в закон были внесены поправки, которые фактически свели на нет реформу Готти Тедески и уже тогда заговорили о конфликте между ними. Некоторые ватиканисты считают, что за утечкой информации стоит именно кардинал Бертоне, желающий усилить свое влияние на папу. Те же аналитики прочат скорую отставку Бертоне с поста госсекретаря, то есть премьер-министра Ватикана, предполагая, что его место займет нынешний министр иностранных дел Доминик Мамберти, который является доверенным лицом кардинала Бертоне и позволит сохранить ему влияние в кулуарах ватиканской власти.
Рассказывал корреспондент Радио Свобода в Риме Всеволод Гнетий. О ближайшем окружении Папы Римского и политических причинах, по которым понтифик мог оказаться в центре скандала, я беседую с римским журналистом, специалистом по ватиканской проблематике Алексеем Букаловым.
По тому шуму, который поднялся, и по той обеспокоенности вокруг этого косвенно, можно предполагать, что информация очень важная. Речь идет о письмах и факсах личной переписки Папы Бенедикта со своими секретарями и с епископами. Докладные записки, служебные оповещения, они и попали в квартиру камердинеру или как вам надо, дворецкому или мажордому. У него много всяких должностей. Важно, что он как тень всегда и повсюду следует за понтификом. Я вот его знаю в этом качестве, потому что во время путешествий по миру он всегда находится рядом в ближайших вот этих, так сказать, трех шагах. Когда нужно с зонтом, когда нужно просто поддержать и подставить руку. Это, конечно, фигура совершенно символическая.
Получается, это какой-то факт предательства большого по отношению к своему патрону, по отношению к Папе Римскому?
Именно в этом ключе и всегда рассматривались люди, окружающие понтифика, так называемая семья. Ближний круг – это и есть его семья. Это именно правильное слово – предательство. Но люди, которые его хорошо знают, говорят, что это совершенно не тот человек, который способен на такое предательство. И здесь в основном, конечно, главное пока что такая точка зрения преобладает, что его просто сделали козлом отпущения.
Повышенное общественное внимание было сосредоточено вокруг книги, написанной одним из итальянских журналистов о внутренней жизни Ватикана. Верно я понимаю, что часть информации, которая в эту книгу попала, может быть вынесена через этого камердинера или мажордома?
Очевидно, это Нуцци, журналист, который уже не первый раз вызывает гнев против себя своими книгами, но это не единственная книга. Это сейчас уже несколько таких публикаций заметных. И, может быть, даже более серьезная это была книга Марко Политти «Крах одного понтификата», которая вышла несколько месяцев тому назад, где угадывается знакомство с внутренними документами. Вы понимаете, речь идет о документах разного характера. Ну вот, какая докладная записка была обнародована тем же Политти, например, Марко Политти процитировал служебную записку епископа Вигано, который дослужил здесь занимался в управлении делами Ватикана, а затем был, писал письмо о злоупотреблениях в этом знаменитом Ватиканском банке, или как он называется, Институт религиозных дел. И, соответственно, за это якобы был отлучен от центрального аппарата, удален от Курии и сейчас является нунцием в Соединенных Штатах Америки. То есть это давняя история, которая постепенно, как снежный ком, накапливалась. И все-таки одна из отправных точек этого скандала лежит в деле так называемого Института религиозных дел или Ватиканского банка. Следовала тоже довольно громкая отставка председателя банка Тедески, который являлся сюда доверенным лицом папы. И когда были проверки со стороны Совета Европы и Европейского Союза прозрачности и деятельности банка, были арестованы некоторые авуары банка, там, и папа публично высказал свое доверие президенту банка.
Понятно, что у каждого есть свои скелеты в шкафу. Какого рода скелеты могут быть в шкафу у папы? Это какие-то морального рода прегрешения? Или речь идет все-таки о каких-то коррупционных схемах, о диктаторских методах управления, о финансовых злоупотреблениях? Что там главное?
Невозможно понять, на что направлена вот эта преследовательская страсть. Потому что у папы, конечно, много, как у каждого, как вы сказали, грешного на земле, много прегрешений. В данном случае речь идет, как подозревают, конечно, о неприятии его стиля правления, разочаровании определенном, когда он сменил папу Войтылу. Никаких там каких-то таких проступков, как мы понимаем в нашем таком обычном бытовом смысле, конечно, об этом даже речи не идет. Дело в том, что давайте не будем забывать, что Ратнер создал себе много врагов, потому что он в течение долгих лет был председателем конгрегации по защите веры и довольно жестко обращался с клером и с высшим духовенством. Иногда даже, может быть, более был как бы принципиальным, чем даже его шеф. Врагов у него много. Не любят вот эту немецкую его дотошность, малоэмоциональность.
Можно ли хотя бы предположить, с чем связана кампания такого наезда, что ли, на Папу Римского? Это просто объективная ситуация, поскольку Ватикан – это организация, структура, которая не соответствует современному миру объективно. Или это заговор мировой закулисы, или это промысел Божий, или за этим стоят секретные службы китайской, албанской и русской разведки. Что это может быть? Есть какие-то предположения?
За промысел Божий не отвечаю. Теории заговоров не очень люблю. Но думаю, что многие вещи, которые говорит папа и делает, не нравятся не только мусульманскому духовенству, которые на него несколько раз спускали собак в связи с неосторожными высказываниями, но и даже христианам, ну, скажем, его резкая позиция в отношении протестантов.
Гостем рубрики «Сегодняшний факт», который 29 мая готовил вместе с корреспондентом «Радио Свобода» в Италии Всеволодом Гнетием, был римский журналист, специалист по ватиканской проблематике Алексей Букалов. Идет расследование причин и способов утечки секретных документов из канцелярии Папы Римского. Вот так обстояли дела во вторник, 29 мая 2012 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Наталья Аркадьева и Антон Золотых. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Прощаюсь с вами в эфире, но знакомство с главным темами программы вы можете продолжить на сайте Радио Свобода, свободанews.ру, открытой моей авторской странице. Заходите, еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Я нахожусь в ОВД Тверской на данный момент.
Члены Совета Безопасности ООН осуждают самой строгой форме
убийства. Обвинения выдвинуты против бывшего главы Генштаба Израиля генерала Габи.
В турнире принимали участие 38 команд из 19 исправительных.
Итальянская полиция провела массовые обыски и аресты игроков.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Я рад, что сегодня президентом станет Владимир Владимирович Путин, которого поддерживает большинство граждан нашей страны.
Третий срок тюремный! Третий срок тюремный!
Владимир Владимирович Путин вступил в должность президента России.
Радио «Свобода» всегда в центре событий.
говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас также можно слушать на коротких волнах 5995, 9840, 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.